Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Можно ли считать появление кремлевского доклада Минфина США со списком ведущих российских политиков и олигархов, потенциальных объектов санкций, становится одним из факторов принуждения режима Владимира Путина к миру с Украиной? Ситуацию в России и Украине обсудит лидер украинского движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили и глава Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко. Виктор Иванович, в Москве с нами. Добрый вечер. И как вы думаете, почему так долго тянули с такими большими персональными санкциями? Получается, с весны 2014 года, в общем.
Ну, наверное, потому что в данном случае угроза иногда бывает эффективнее, чем исполнение. Во-первых, это, наверное, непростая задача, потому что список составляли достаточно большой. Ну, а во-вторых, это всегда, наверное, довольно... Всегда, так сказать, вот угроза санкций, как я чувствовал, так сказать, она бывает даже более эффективной, чем, собственно, сами санкции реализуемые. Потому что они уже, если санкции состоялись, то они состоялись, так сказать. Просто их надо принимать как данность. А насколько я слышал, то в преддверии, в процессе составления списка активность была очень высокая. Людей, которые ожидали, что они могут попасть в этот список. Говорят, увеличилось количество.
Но, говорят, попали туристов. Фактически все. Администрация президентов, совет министров, так сказать, правительство и почти все миллиардеры, у кого больше миллиарда.
Ну, если все-таки одной из причин была Украина, то есть то, что случилось с ней, то это, в общем, наверное, как-то объяснимо, потому что решение принималось практически единодушно. Я не помню ни одного человека во власти в российской, который бы выступил против этих
решений. Кстати, в этом списке два губернатора Москвы и Санкт-Петербурга, собственно, те, которые члены Совета Безопасности. Вот, собственно, Совет Безопасности и принимал эти решения. У нас на связи по скайпу Киев с нами Михаил Саакашвили, лидер «Руха новых сил». Михаил Николаевич, добрый вечер. Хотел бы вас спросить, какова ваша оценка появления этого доклада? Мог ли этот список появиться 10 лет назад, в разгар или после той войны, которую вела путинская Россия с Грузией?
Тогда, чтобы знали, администрация Буша подготовила аналогичные санкции против российских деятелей. Но она была администрацией, которая этот доклад лежал, его готовил как раз Бенфит, который участвовал в подготовке на каком-то этапе и этих санкций. И тогда этот список просто лежал в администрации, в Совете национальной безопасности. Но тогда совпало с этим то, что было, то, что, во-первых, было... был мировой экономический кризис. Это была слабая уже администрация, потому что она как бы уже уходила из офиса. И Европа не очень с большим энтузиазмом относилась к этому мероприятию. И тогда мы все вместе, потому что тогда, если бы вели бы этот список, то разгар мирового кризиса и американский бизнес с большим энтузиазмом к этому относился. Ну и как-то вот было положено все на полку. Что касается сейчас, то сейчас уже есть консенсус в Европе и в Америке. Сейчас нет таких нефтяных цен, которые были в разгар войны тогда, в 2008 году. И много других факторов, которые способствуют тому, что очень правильное решение.
Скажите, вот вы общались с Владимиром Путиным в свое время, лично его знаете. Для него подобные списки, санкции против друзей, это может быть серьезным аргументом в пользу изменения политики? Или на самом деле он, как сказать, обидится и постарается как-то отомстить? Так, у нас возникли некоторые трудности.
Да, ну, вряд ли Путин уже изменится. Об этом, я думаю, что речь уже сейчас на этом этапе не идет. Я думаю, что речь идет о других вещах. Видно меня хорошо, нормально?
Да-да.
Речь идет о других вещах. Значит, все эти люди, которые вели этот список, это есть как... в принципе, российская элита. Когда в следующий раз Владимир Путин их будет вызванивать на какое-то общественное мероприятие или на какую-то поездку в Крым, большинство из них будет увиливать под разными предлогами, потому что это люди, а их же как вели, это как такое условное наказание. Их еще не наказывают, они в списке, но их в любой момент могут начать наказывать. То есть, Они будут от него увиливать, и придется ему одному проводить эти мероприятия. Это, конечно, подавит его сильно внутри. Это первое. Любого лидера. Ну, Россия же не Северная Корея и не Ирак. И даже не Ливия, в том смысле, что она гораздо больше зависит, чем эти страны, от западного мнения. Эти же люди получают, они же ездят в Россию как на работу, они получают все жизненные блага в основном от Запада, все их счета на Западе. И до сих пор Путин разводил их тем, что все у нас будет, ребята, в порядке, у нас есть свои лоббисты, они пошумят, успокоятся и проглотят, и дальше поедем, как всегда. То есть на этот раз от него не отстают. И что от него не отстают, то, что он там 3 года назад, 4 года назад, когда вот пошумят, успокоятся, и не пошумели, и не успокоились, и консенсус не разрушился, то они то через Италию разрушают, то через более маленькие страны Восточной и Центральной Европы, не разрушился. И консенсус продолжается, потому что европейцы, как бы, сражаются за Украину в данном случае, они почувствовали угрозу для себя. В Америке совершенно четкая ситуация, это совпало с ситуацией, которую сам Путин спровоцировал, ситуацию с Трампом. Он внутри России хотел продать победу Трампа как свою победу и явно переборщил, потому что это очень сильно повредило Трампу, и Трамп среагировал соответствующим образом. И не только Трамп, Конгресс среагировал в первую очередь, Трамп вынужден был и пошел за этим, хотя я думаю, что Трампу тоже было очень досадно за этим наблюдать, как Путин продает и победу Трампа как свое личное достижение. Поэтому, зная и Трампа, и Путина, то есть вот это два сильных характера, и особенно Трамп никому бы не отдал свои лавры победы, тем более Путин. И поэтому вот это то, что происходит, это прямой результат его личных действий, его личных ошибок, и им будет пожимать плоды.
Скажите, в целом, как вы оцениваете влияние санкций на российско-украинский конфликт или войну России с Украиной? Собственно, многие в 2014 году надеялись, что санкции секторальные повлияют на российскую власть, и она, так сказать, будет менее агрессивной. Но, как выяснилось, отступать она пока не собирается.
Как влияют санкции на российские, тем, кто в Москве находится, легче оценивать. Но я сказал, что, как видно из Киева, что, допустим, что была война в 2008 году? В 2008 году это полномасштабное нападение было России на Грузию. В 2008 году на нас побило 200 самолетов, на нас напала вся 58-я армия, 2000 с чем-то единиц боевой техники. На нас напали, сюда к нам завели около 100 тысяч личный состав. Значит, ничего такого пока в Украине, к счастью, не произошло. Я думаю, что один из факторов, который сдержал полномасштабную агрессию, вот именно в таком масштабе, и были эти санкции. Так что санкции недооценивать точно нельзя. Это первое. Второе, они дали стимул украинским людям, в Украине, обычным людям, потому что все-таки Украину спасли волонтеры, добровольцы и так далее, добробаты. На том этапе, когда была самая горячая этап войны, почувствовать, что у них есть поддержка Запада психологически для украинцев, она важна. Она важна более, чем когда-либо, наверное, в недавней украинской истории. И поэтому это был важный политический жест. То, что санкции не развалили российскую экономику, если что-то я понимаю, я с этим согласен был с самого начала, то есть так бы экономику не развалили, но резервный фонд заканчивается, многие вещи излишества уходят. И со временем, конечно, еще раз говорю, я не вижу, что Россия превратилась в Северную Корею, но это невозможно по определению. Образованные люди, многое ездят, зависит от мира, зависит от мира их. И поэтому я думаю, что, конечно, Россия на дне, но внутри они тоже будут иметь, и имеют уже.
Холодная война России и Соединенных Штатов – это надолго. Европа, конечно, более мягкую позицию занимает. Но вот чем все это противостояние, на ваш взгляд, поможет Украине в ее нынешнем виде, с ее проблемами, о которых и вы постоянно и активно сейчас говорите?
Как отражается И в Украине это понятно, что в Украине свои проблемы с олигархами, свои проблемы с коррупцией, свои проблемы с неэффективностью экономики. Против Украины нет санкций, но Украина тоже не растет. Против Украины нет санкций, но украинскую экономику тоже убивают олигархи. Я думаю, что сам прецедент того, что введены международные санкции против олигархов, он важен для Украины тоже, потому что есть много людей в Украине, обычных граждан, которые страдают от коррупции, от беспредела властей и своих олигархов, которые говорят, что да, нам надо, чтобы Запад ввел такие же персональные санкции против украинских олигархов, против украинской власти. То есть сейчас Евросоюз угрожает официально Украине, что если украинские власти не примут каких-то действий, то отменят безвиз для украинских граждан. Но это было очень глупым решением, потому что таким образом они бы наказывали всех граждан. И это чуть ли не единственное достижение последних лет. Поэтому это не выход из ситуации, а персональные санкции против конкретных олигархов, которые грабят народ, которые довели Украину до положения самой бедной страны в Европе. Значит, это приветствовалось. Я хорошо знаю сенатора Кардена, который пел список Магнитского, и я знаю, что он хорошо знает украинскую ситуацию. Так же, как я сказал, что Денфрик – это мой личный друг, когда я встретился в день, когда я ехал из Польши в Украину, как раз пришел ко мне домой пить чай за 10 минут до выезда. И эти профессионалы существуют, и эта инфраструктура уже создана. Такой инфраструктуры раньше не было. Поскольку эта инфраструктура уже существует, по другим предлогам, естественно, Украина ни на кого не нападает и никого не щемит, но Украина, украинский народ жертва также вот этих олигархов. А эти, кстати, наши олигархи украинские очень тесные отношения имеют с российским обществом. Конечно, и Махметов, и Медведчук, и тот же Пинчук и много других, и Порошенко в первую очередь, потому что у него бизнес в России, они имеют тесные отношения с российским олигархами, так что там и яблоко от яблони недалеко падает, не очень далеко ушли от российских, у них тесные связи, отношения, бизнес вместе, и даже и с другой стороны, они точно так же грабят украинский народ, как российские олигархи в свое время грабили, продолжают грабить российский народ. Так что тут параллели четко напрашиваются, но и эти две темы, конечно, разделены, потому что то, что предприняли против России, это четкая реакция на агрессию России, и она оправдана, она заслужена, и, конечно, это то, что произошло, это было долгожданное правильное решение. Я думаю, что многих в России заставит здравый смысл, многие из этих, которые у них есть самосохранение, они на это реагируют соответствующим образом.
Михаил Николаевич, скажите, в чем все-таки причина вот такого жесткого разрыва отношений между вами и президентом Петро Порошенко? Многие симпатизирующие здесь люди, симпатизирующие Украине, боятся, что ваш конфликт сможет подорвать, разрушить государство как раз в разгар такого, в общем, силового противостояния с Кремлем.
Государственность в Украине подрывает не как личностный конфликт со стороны президента по отношению к человеку, в данном случае ко мне, у которого у меня нет ни армии, ни денег, ни на самом деле пока что еще мощной политической организации, хотя она очень быстро растет и по всем опросам сам уже попадает в парламент. Государство Украины разрушает вопрос коррупции, вопрос того, что значит, президент в разгар войны может поехать на Мальдивы и потратить огромное количество денег, причем поехать с паспортами, то есть не с фальшивыми паспортами. То, что генпрокурор в то же время выехал, сейчас сегодня оказалось в Сейшеле, государственность Украины подрывает. Олигархи, которые растаскивают все родные богатства Украины, государство Украины подрывает то, что год почти миллион человек покидает, уезжает из Украины. И Украина не распада не потому, что есть оппозиция в стране, а потому что есть отсутствие экономического роста. При росте 2% в год мы дойдем до уровня Януковича 2050 года. Украина дойдет до уровня 2017-2050. Украина не может выдержать такой низкий ВВП. Украина не может выдержать такой уровень миграции самого трудоспособного и талантливого населения. Украина не может выдержать, в первую очередь, всех, всех этих лет абсолютно прогнившую коррумпированную администрацию и все, что с ней связано. Поэтому марш и очередное все на этот раз конкретными требованиями отставки президента Украины с конкретными требованиями полной замены политического класса людей будет все больше и иметь чистый характер. И именно из-за того, что люди прекрасно понимают, что любой намек даже на насилие, он очень подарит страну. Это вы в этом смысле вы правы. С другой стороны, у нас тоже все гладко, потому что два дня тому назад продемонстрировали на главной площади практически частную армию, детушек, какие-то народные дружины. Эти как раз и есть опасность для государства Украины. А вчера они, например, зашли по этому горсовету в Черкассе. Там распустили местную администрацию, прямо с парада пошли на эти вещи, проходил в Грузии, очень опасно. Поэтому единственное, что может усилить Украину, сейчас есть пассивная государственность, это активность народа, то есть ситуация, когда работает практически это не состоявшееся институт, не состоявшееся государство, и мы должны быть точно проходить государственные институты, достичь ту, значит, темпа экономического роста, и в этом есть решение тех проблем Украины. Экономический рост, развитие в возвращении к народу, и тогда у нас... Тогда, кстати, по-моему, со временем Россия наладится, потому что это будет очень мощный сигнал и внутри России.
Хорошо, я Виктор Иванович Мироненко дам слово буквально для короткого комментария. Вот как вы оцениваете со стороны, как украиновед, этот конфликт, я бы сказал, хорошего с лучшим? Да? Вот наш собеседник, он хочет победить олигархов, а власть хочет победить Россию, например. Так получается.
Ну, я бы согласился с Михаилом Саакашвили о том, что это далеко не личный конфликт. У меня есть глубокое убеждение в том, что это все-таки конфликт понимания того, о чем сейчас вот Михаил Саакашвили говорил, а понимание ответственности момента, который переживает Украина, потому что ведь Третья Республика Украинская, та государственность, которая была создана после революции, после распуска Советского Союза, она разрушена. То есть на сегодняшний день ответственность момента в том, что в Украине формируется новое государственное устройство, формируется новый режим, новое устройство. И от того, каким он будет, конечно, зависит будущее страны, будущее государственности как таковой. Я так понимаю, что у Михаила Саакашвили и у Петра Порошенко несколько разные представления о том, какой должна быть эта четвертая Украинская республика. И, откровенно говоря, мне вот соображения нашего гостя сегодняшнего близки. И понятно, я не знаю, в какой мере это понимает сам Порошенко, но угроза совершенно очевидная.
Что за угроза?
Угроза разрушения, собственно, самого государственного механизма. В силу того, что многие, на мой взгляд, люди, облеченные некой политической ответственностью, они просто не имеют представления о том, как должна развиваться Украина, не имеют представления о том, какой они хотели бы ее видеть, и не имеют представления о том, в чем спасение Украины, в чем ее шанс. А ее шанс только в одном – в людях, которые 25 и даже больше, почти четверть века, вот все это держали на себе. Поэтому никакого другого пути, кроме, значит, высвобождения энергии людей и кроме абсолютно, так сказать, демократического правового порядка в стране нет. Я так понимаю, что именно это беспокоит нашего гостя. Я с ним согласен.
Да, но мой вопрос Михаилу Саакашвили, он как раз связан с тем, что все-таки вы не опасаетесь новой революции, третьего Майдана и вот того, в чем вас обвиняют, что будет хаос, будет раскол и так далее.
Нет, я думаю, что никакого третьего Майдана в Украине не нужно по простой причине. Во-первых, второй Майдан не закончен, потому что главный заказ Майдана был как раз то, что говорили вы, изменение политического класса, изменение вообще формирования государственности, и этого не произошло. Поэтому надо закончить дело второго Майдана. Во-вторых, что такое был второй Майдан? Почему люди боятся вообще Майдана? Потому что там были силы правопорядка, которые готовы были стрелять людей. Этого сейчас у Украины, конечно, нет, потому что никто не готов стрелять никаких людей, никаких сил и ресурсов у власти Украины просто нет. У нас не было, значит, я извиняюсь, поправлю сейчас камеру. У нас нет регионов, которые бы очень огорчились из-за того, что кто-то значит, критикует и входит на улицу против власти. Раньше эти регионы были однозначно, и раньше было географическое разделение Украины. Человек, вы должны понять, что сейчас нет разделения Украины на восток и запад, на юг и север. Я работал на юге, я знаю, о чем говорю. Да, есть специфика своя, но такого... Нет, есть разделение по менталитету, советскому и несоветскому, 50 на 50. И они, особенно в больших городах, они большие города очень похожи, например, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Киев, почти везде 50 на 50. И вот эта история, сейчас идет борьба. А что такое советский менталитет? Это не то, что, допустим, им нравится, допустим, олигархи Порошенко, конечно, нет, им не нравится никто. Но они готовы терпеть это, они готовы. На статус-кво лишь бы не было худше. Есть вторая половина страны, которая говорит, что все надо менять, нам надо формировать современное государство, жить как там, в нормальных странах. К сожалению, часть этих людей голосует своими ногами и уезжает. Но с другой стороны, то, что они уезжают и они сохраняют влияние у себя дома, они как раз еще есть носители изменений, потому что они привозят эту историю, что украинцы, которые успешны где-то в Калифорнии, Польше, там, в других местах, значит, они как раз говорят, что почему бы не быть успешным в своей собственной стране. И выплат сейчас у вас появилась на экране, действительно, то, что они со мной, я испытал на себе все прелести вот этой юридической системы. То, что меня могли они объявить агент ФСБ, то, что вот слово ФСБ в обвинительном заключении против меня или в подозре упоминается 22 раза. Ну, это то же самое, что объявить меня анноидным инопланетянином каким-нибудь. Но вот они, эти люди, они реально имитируют. Это не государственные институты, это не суды, это не прокуроры. Я бы хотел по ним. Это ничего общего с государством не имеет. Это... Есть английское слово «kangaroo court», вот это «kangaroo» государственные институты, то есть лживые государственные институты, фальшивые. И то, что они со мной так поступают. Видите, посмотрите, как они могут поступать с обычными людьми. И потом, кто люди, которые сражаются за меня, которые доставали меня из автовокзала, которые отбивали меня, которые там выходят на наши митинги. Эти люди не за меня выходят. Это предприниматели, у которых там забрали последний бизнес. Это люди, которые всю жизнь работали и над ними девочки. Это молодежь, которая не видит перспективы. То есть... В стране катастрофическая ситуация в том смысле, что у власти меньше 10% поддержки, а даже в любой обычной стране 20% это более или менее ресурс любой власти. Здесь меньше 10%. Весь политический класс народа выглядит очень плохим. Есть огромная потребность в новых лидерах, новых лицах. И с другой стороны, просто есть потребность на нормальном человечестве, в новом государстве. Поэтому это в любом случае в Украине будет. У нас, еще раз говорю, мы не будем опускать руки, чтобы они с нами не вытворяли. Они пытались, ну, они, их история какая, что все, что новое их предложено, вот они как нас изображают. Саакашвили — это сумасшедший, это самое мягкое слово, которое могут по отношению как-то подбить. Вот он странный, вот там камера смахивает, он кричит, он там чего-то неизвестно требует. К черту таких людей нам не нужно. Приблизительно то же самое, что сказал Путин, что вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали. Но это вот страх изменения, это страх чего-то нового, вопрос не мне. Поэтому я даже, если не украинец, они играют на этом очень сильно, но даже этот козырь уже не приходит. Так хочется изменений, что они готовы идти и за ненецким украинцем, и за кем угодно, лишь бы были изменения. Вот в чем вопрос. И поэтому я чувствую это, мы все чувствуем эту ответственность. Мы обязательно прорвем эту... ну, на самом деле, эта плотина не такая уж солидная, она общая, но во многих местах дала трещины. И я думаю, что мы все выйдем.
Скажите, что все. Вы предлагаете сейчас делать с Донбассом, да и с Крымом тоже? Вы же не можете отгородиться от путинщины и вот от этого военного давления, не обращать на внимание на действия России, на какие-то провокации и так далее. Вот меня прямо тут одолели вопросами в Фейсбуке. Что будет делать господин Саакашвили, если он придет к власти? Как разрулит ситуацию с этими ДНР и ЛНР?
Ну, в первую очередь, ситуация сейчас такая. С одной стороны, в этой войне заинтересован Путин, но удивительным образом его интересы совпадают с Порошенко и с олигархатом. Почему? Потому что олигархи и Порошенко чего они говорят? Они говорят, что мы... Во-первых, они зарабатывают на этой войне. И это уже все... Они зарабатывают на военных заказах, на заказах для армии. Второе, они говорят, что пока есть война, нас не затрогать, мы должны быть у власти. То есть Путин использует эту войну для внутренней истории, и Порошенко использует эту войну для удержания власти. И поэтому их интересы совпадают. Это не может не удивлять, но... То есть это меня не удивляет, но это аморально, прямо скажем. Это первое. Вторая история, что, конечно, сейчас почти украинцев, кстати, к сожалению, считают, что войне была, это война олигархата, про Путина никто не спрашивал, очень мало кто вспоминает, и это неправильно, это несправедливо. Войну начинал Путин вместе с Ахметовым, вместе с другими, но то, что Ахметов сейчас главный бизнес-партнер Порошенко, это людей очень как бы вызывает конфуз, и то же самое с Медведчук бегает Порошенко каждый день и имеет на него влияние. Например, по моему вопросу, один из источников того, что миллиарды были запилены, эти вообще выдвались из страны, насколько я понимаю, был Медведчук, и Россия через него передавала этот сигнал. Поэтому вот такая ситуация образовалась. Что касается Донбасса и Крыма. Украина только может вернуть эти территории, когда у нас будет узнать цифры экономических роста в течение нескольких лет, как минимум, что у нас начнутся лучшие дороги, у нас лучше пенсии, у нас лучше... И это абсолютно реалистично. Украина имеет огромный ресурс. Украине 53% официально, я подозреваю, что 70% теневой экономики. Как только теневая экономика будет работать на страну, на инфраструктуру, на развитие, то тогда люди в Ростовской области даже будут говорить людям на Донбассе, вы куда вообще лезете? Мы сами хотим Украину. Посмотрите, как... и на фоне того, что у России есть проблемы. И более того, сколько Путин поставил на кон то, что он сказал, что Украина как страна не может состояться, а Украина, если состоится, то это конец как проект Путина. Поэтому при первом же большом кризисе у Путина Украина сможет мирно вернуть территории, учитывая, что к тому времени она будет развиваться очень быстро. Если она не будет развиваться, она будет... Или Украина вернет эти территории, будет развиваться, или Украина дальше будет балканизироваться и распадаться. Третьего не дано. Украина не может быть в подвешенном состоянии. Это слишком мощный организм, мощная страна, и она не может просто висеть в воздухе. Или она должна полететь, и она упадет. И она должна полететь. Есть ресурсы, может, просто пилот, который не очень трезво ведет, надо его подстановить управление самолетом, физическим пилотом, и посадить нормального пилота, который и пассажиры это должны сделать. Пассажиры это должны сделать, и отстранить пилота, посадить того, кто умеет перевести самолет в правильном маршруте.
Скажите, можете ли вы и вообще украинские политики рассчитывать на какие-то внутренние перемены в России, на эволюцию режима Путина, на какое-то давление оппозиции, или вам надо махнуть рукой и вообще не обращать внимания, что здесь происходит с Путиным, с выборами и так далее?
Ну, знаете, меня очень впечатлила молодежь, которая выходила в течение вот последних пару лет на акции того же Навального. Почему? Потому что это уже не та золотая, так мажорная молодежь Болотного. Это люди образованные, но такие, не видно, что не богатые, такие бедные люди, в том числе провинция, но очень хорошо информированы, очень начитанные, понимающие современные технологии, понимающие, как мир действует, и абсолютно не подвержены влиянию пропаганды. Более того, у них есть аллергия на эту пропаганду. И эти люди не могут не поменять Россию. Пока что их, конечно, меньшинство. Но эти люди им обязательно возьмут моральный верх. Они обязательно и своим бабушкам будут говорить, что нужно делать, потому что они более продвинутые, чем все остальные поколения. И вот я думаю, что вот это и есть надежда для России, для всех нормальных людей вокруг России, которые хотели бы видеть Россию мирной, спокойной, процветающей, но не в рамках имперских амбиций. И Россия, которая преодолеет имперский синдром, который дает самому жить и другим жить, это есть для нас нормальная Россия. Но для этого нужно, чтобы пришло новое поколение. Но на самом деле, даже чтобы новое поколение пришло везде. На постсоветском пространстве. Грузия, оно пришло, но оно оказалось чуть преждевременным, потому что, в конце концов, Совок там временно одержал опять вверх, но не без помощи, а прямой помощью Россия, Путина и в том числе спецслужбы и его денег. Но это такая отдельная история. Но в целом, надо, чтобы везде пришло новое поколение, и оно будет иначе смотреть на эти вещи, и многие вещи сами по себе разрешатся, когда это произойдет. И в этом смысле я, конечно, смотрю на этих людей, которые там демонстрируют и говорят. Главное не то, что они находятся, главное, что они говорят. Они очень интересно размышляют, и это их понимание мира. Но меня очень окрыляет и вдохновляет, что такие люди есть.
скажите, вот сейчас вы находитесь в судах, юридические или псевдоюридические процедуры идут, попытки лишить вас гражданства, лишить свободы, вот эти фейковые записи с Курченко. Вся эта кампания, как вы считаете, а вдруг все-таки она закончится тем, что вас победят в судах и начнут выгонять с Украины? У вас есть сценарий на этот случай?
Вся эта история, вы правильно сказали, если бы у них были реальные обвинения, реальные записи, реальные факты, то зачем бы их было меня выгонять? Тогда можно было реально посадить, доказать и так далее. Ничего у них этого нет, даже в судах, последние суды, потому что они открыто признают, что все это фальсификация. Например, допустим, они какую-то экспертизу проводили и сами же отказались от экспертизы, есть ли это монтаж. То есть сам их же эксперт внутри службы где-то фальсифицировал, сказали, мы не можем написать, что это не монтаж. И тогда прокуратура отозвала этот вопрос и скажет, ладно, скажите нам, хотя бы это их голоса или нет. Но это одна история. Но для того, чтобы понимать, что происходит. Но с другой стороны, конечно, это вся история насчет того, что меня обвиняют, что я агент ФСБ, что я там бегал там, в Москву чуть ли не за инструкцией и так далее, свергал украинскую власть. Никто ее в Украине серьезно не воспринял. В первую очередь, те люди, которые выдвигали эти обвинения. Все же понятно, что эти люди тоже, у них на лице написано, что они просто издеваются. Но суть этих обвинений в том, что единственный суд, который они ускоряют, это суд по моей депортации. Да? И последний суд будет 1 февраля. И это совсем, это, по-моему, послезавтра. И поэтому, послезавтра. И после этого, конечно, мой статус в Украине под угрозой. Под сильной, серьезной угрозой. И, естественно, все будет зависеть от народа Украины, от их активности, от, частично от международной общественности, но все-таки моя главная надежда – это украинцы, которые должны сами что-то показать, чего они хотят. Одно поле не войны, особенно в данной ситуации, и готов сражаться до конца, даже если одно поле не войны, я буду тот человеком, который будет стоять до конца и сражаться. Меня никогда не опускают, не знаю. Но остальное будет все зависеть от того, что насколько у нас будет хорошая организация, насколько мы сможем сказать, что источник власти Украины коррумпированный олигархат, а четко народ Украины, как там написано в Конституции Украины.
Вы сказали, один в поле не воин, а все-таки вас вот обвиняют, что у вас союзники не те, та же Юлия Тимошенко, у которой особые отношения с Владимиром Путиным. Вы готовы с кем угодно перед выборами блокироваться?
Мы предлагаем всем оппозиционным группам, и Юля в этом смысле очень честно играет, говорит, подписать три вещи, что мы друг на друга не нападаем, что мы боремся против фальсификации, у нас честные правила конкуренции. Когда она приехала ко мне в Варшаву, когда меня лишили гражданства, она первая, кто прилетела в Варшаву, и она сказала мне все очень четко: Миша, мы тебе поможем восстановить украинское гражданство, и мы будем с тобой конкурентами, мы будем друг с другом честно конкурировать. И это правильная позиция. Я думаю, что наши взгляды на политику отличаются. Я не считаю, что она там такая уж специальное отношение имеет с Путиным. Я в это вообще не верю. Я прекрасно знаю, как Путин ее не любил очень долго, когда я еще общался с Путиным. И конечно, любые их тогда альянсы были или там каковы-то очень тактическими и временными. Но, конечно, у нее есть взгляды, которые мне неприемлемый. Например, патерналистический взгляд, например, на бюрократии государства большие. Я за то, что украинскую бюрократию сократить на две трети убрать целые областные администрации, районные администрации, огромные службы государства, которые я считаю просто врагами развития экономики. Я за то, чтобы у нас была социальная защита очень гибкая, а не такая всеобщая, а на самом деле гибкая, таргетированная и эффектная. Я против вмешательства государства в финансовую сферу и как-нибудь специально вмешательство в банки, там, вопрос вкладов и так далее. То, что она в прошлом очень активно использовала. С другой стороны, если мы договоримся об этих правилах, то все правильно. Главное, что чего не смогли так Порошенко, что он вообще не признает честно, не признает конкуренции, он зачищает политическое поле через лишение конкуренции. похищение с мешками на полку. Через допрос нас сейчас допрашивают, начинают 500 человек, а сейчас могут допросить 1000 членов партии по всей Украине. У нас собрали регистрацию партии. Сейчас хотят выдворить меня за пределы проекта. То есть это не назвать честной конференцией. Вот если мы найдем способ снова украинскую политику. Как говорится, честная конкуренция, это не называется политический альянс, это называется правила игры. И Юля в этом смысле идет навстречу и в руки по этому на хорошем деле.
В Украине был убит журналист, которого мы любили и уважали, Павел Шеремет. Так это убийство и не раскрыто. И вообще были другие акты насилия такого рода, тоже, в общем, не очень понятные. Хотел бы вас спросить, что вы думаете об этом преступлении? Ну и вообще, не опасаетесь ли вы за свою безопасность? Гарантирована ли она?
Павел Шеремет был моим личным другом. Это была большая потеря для всех нас. И то, что это до сих пор не раскрыто, очень о многом говорит. И говорит в первую очередь о несуществовании государственных институтов в Украине и о отсутствии элементарного порядка. И то, что, ну, я не знаю, кто его убил, но то, что есть вероятность, что и службы других стран тут открыто действуют, это тоже не вдохновляет. Особенно моя ситуация. Значит, украинская власть все сделала для того, чтобы у меня не было безопасности. Она депортировала всех моих охранников, которые без оружия хотя бы как-то меня сопровождали. Это грузины. Две партии были депортации очень грубыми методами. Украинская власть сообщила, что ФСБ хочет меня убить официально, и потом меня надо, оказывается, запереть дома. То есть сообщая, что меня хочет убить ФСБ, они практически дали класс любому тем, кто хотел бы что-то такое сделать. Потом сейчас недавно они сообщили западным посольствам, что меня хотят, оказывается, убить украинские националистические группировки. Опять таки, делали для себя алиби, что если что, то мы об этом предупреждали говорить. И, конечно, смысл этих предупреждений глупых, это то, что какие-то западные все сказали, ну, уноси свои ноги оттуда, потому что иначе тебя могут убить. Ну, в общем, такая вот ситуация. Поэтому, конечно, это не выглядит хорошо, но, с другой стороны, я точно так же не защищен, как не защищены все жители Украины. Реальность безопасности не очень хорошо. И я даже больше защищен, потому что, конечно, цена за того, что со мной туда произошло, гораздо больше, чем за обычного гражданина Кина или Кравченко, который никто не вспомнит. Поэтому здесь устанавливают порядок, демократический порядок. Грузия при мне стала самой безопасной страной в Европе и третьей самой безопасной страной в мире по многим международным рейтингам. И Украина сейчас одна из самых безопасных мест в Европе, и это не радует.
Ну, пожалуй, последнее. Я знаю, что вы спешите. Все-таки хочу спросить вас, не торопитесь ли вы как бы осчастливить народ Украины достаточно жесткими такими реформами, которые были успешны в Грузии, хотя кое-что сейчас ревизовано. Если часть этого народа и значительная вот таких перемен не хочет и, может быть, даже готова пожить в таком переходном периоде с олигархами, бедно, но без жестких каких-то перемен.
Я думаю, что украинский электорат никогда не был таким здоровым, как сейчас. Почему? Потому что они мало чего ожидают от государства. Да? Гройсман очень вредную вещь сделал в виде этих субсидий. Что такое субсидия? Субсидия – это посадить их на иглу в зависимости от государства. Причем то, что они грабят одной рукой пенсионеров, другой часть награбленного, а маленькую часть отдают обратно и делают их зависимыми. Но, несмотря на эту манипуляцию, люди достаточно осведомлены про всех вещах, и они мало чего ждут от государства. Хуже система здравоохранения, как сейчас, быть может, хуже система образования, как сейчас. Сейчас на 3 месяца все университеты отпустили студентов, потому что они не могут топить. Не может быть хуже система образования, хуже система социальной защиты быть не может. Поскольку вот такая система создалась хуже, не может. В свое время это было основами для реформ Грузии. Почему в Грузии произошла реформа? Потому что хуже быть не могло. Мы уже пробили дно. И почему при Ющенко здесь не произошла реформа? Потому что здесь в Украине достаточно нормальная ситуация была в смысле бюджета, экономика росла, были многие программы такие патерналистские, в принципе, можно было прожить. Сейчас Украина там, где Грузия была в начале реформ. Поэтому в этом смысле у меня дежавю. Конечно, нет точных копий реформ. Многие вещи надо совершенно иначе делать, с учетом психологии народа. Украинский народ, кстати, лучше готов для реформ, потому что это очень свободолюбивый народ, и тут есть таких элементов гуляй-поле такой анархистских, но это очень полезно для развития экономики, особенно в центральной Украине. Просто вот этот вольный казацкий дух, если в законодательстве минимизировать, упразднить 90% глупых регуляций и ограничений, и просто разрешить им помешательство развиваться, они сделают просто чудеса, эти предприниматели и все люди, которые с нами тут живут. Поэтому я оптимистичен, что в России есть правильный момент и правильнее смерти Копадова.
Ну, самое последнее, уж еще секунда буквально. Если бы вы могли сейчас прямую обратиться к Владимиру Путину, вашему многолетнему оппоненту, что бы ему вы сказали в связи с нынешней ситуацией в российско-украинских отношениях, российско-американских и так далее?
Нет, я думаю, что я об этих вещах Путина предупреждал. Нет, рада, что, в конце концов, это все зайдет в тупик. Путин не может успокоиться, все время про меня вспоминает. То он там три раза врал, что мне американцы дали рабочую визу. Почему-то это его очень интересовало. Дали мне американцы паспорт и поставили рабочую визу. Конечно, не поставили, но все время про это говорил. Вот видите, они ему даже визу не поставили. То ли то он на просмотрении пресс-конференции и много раз про меня упоминал, что мне надо как-то закрыть или изолировать, и это вообще про то, что я еще хожу. То ли он еще пару раз все за все эти годы вспоминал про различные части моего тела. Я думаю, что это все выглядит так, что просто у человека нет... Я его раздражаю как символ того, что что-то такое покорно. Но у меня такая же проблема с украинским президентом Исаакиевым. Поэтому, как, несмотря на все различия, они все похожи, и все они плохо, в конце плохо закончат. Поэтому, ну, как можно человека удержать от своей природы? В природе у них заложено саморазрушение, плохо закончить. Но когда это произойдет, главное, чтобы наши народы это счастливо пережили и дальше продолжали развиваться, и забыли про это как страшность.
Спасибо. Я благодарю Михаила Саакашвили, прошлого президента Грузии, а ныне украинского политика, такого очень интересного лидера нового вот этого руха и оппозиционера яркого. Обращусь к студии, к Виктору Мироненко, который долго молчал. Виктор Иванович, ну что, как вы оцениваете шансы Михаила Николозовича пробить вот эту стену, которую он нам рисовал 30 минут, стену как бы такой олигархии, коррупции и так далее, и сделать что-то позитивное в Украине?
Михаил, я благодарен за приглашение, и я не просто молчал эти полчаса, мне было очень интересно слушать Михаила Саакашвили. Я не знаю, сможет он пробить или не сможет, но многое из того, что он говорил о ситуации в Украине, о том, где она находится, в чем она нуждается, отвечая на ваш вопрос о том, не крутовато ли берем, и на все остальное, это во многом очень созвучно тому, что я думаю об Украине. То есть мои взгляды, не касаясь персоналей и личных отношений там, с Порошенко или с Путиным, или с кем-то еще, а концептуально на то, что Украине нужно сегодня, вот я сегодня впервые услышал вполне исчерпывающее изложение того, как это видит Саакашвили. Мне кажется, что он видит это правильно. Другое дело, как это все будет реализовываться. Потому что еще одна мысль, у нас совпали темы, вот беседа с интересным человеком, ярким политиком Саакашвили и санкции, которые введены сегодня.
Кстати, Порошенко сказал искреннюю благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии. Рассчитываем на соответствующее решение со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта. Ну, такая лазунговая немножечко формула.
Я думаю, что одну часть он изложил вполне верно. Я думаю, что с этим можно согласиться, потому что... Но это касается не только Москвы, это касается и чиновников и элиты Украины. Потому что когда говорил Саакашвили вот сейчас, и когда мы слушали его, и когда мы говорим о том, что произошло сегодня с санкциями, я думаю, что вопрос стоит очень серьезно. Вопрос стоит о власти. главным в политике. В политике главный инструмент – это власть. Помните, еще большевики говорили, власть нужно взять, а там посмотрим. То есть сегодня вопрос применительно вот и к России, и к Украине, и конфликту к этому стоит так. А что власть может делать, а чего эта власть делать не может и не должна? То есть пределы использования власти. Еще один вопрос встает во весь рост, так сказать. Это, во-первых, поведение власти внутри страны. Каковы ограничения, да, власти внутри страны и каковы могут быть ограничения поведения там уже целой страны на международной арене. Это ключевая, на мой взгляд, вопроса сегодняшнего дня, потому что меняется сама природа власти в связи с тем, что меняется мир. И дело здесь не только в России и Украине.
Россию ставят в определенные рамки, согласитесь, вот этими решениями, которые мы видим, да?
Россию
угроза санкций, угроза персональных санкций.
Конечно, Михаил.
А Украина тоже ставят в рамки, когда говорят, знаете, не дадим вам определенные деньги, если вы не будете, наконец, сделать то, что положено стране, которая хочет идти в Европу.
Я бы по-другому сказал. Не то, что вы будете делать, что положено, а что власть в Украине не будет делать того, чего ей делать не положено.
Но вот понимаете? В истории Саакашвили она точно делает то, что не положено.
Если бы только в истории Саакашвили она это делала, она делает это во многих других отношениях. Но самое главное заключается в том, ну, как бы, Михаил, чтобы понять мое восприятие всей этой ситуации, оно состоит в том, что, понимаете, власть, которая не признает никаких ограничений внутренних или внешних, внутренних демократических со стороны народа и права, или внешних со стороны правил поведения в мировом сообществе, которые нарушаются, эта власть становится очень опасной.
В Украине, видите, всего, народ все-таки выступает как серьезный ограничитель,
да,
и конечно. Средства массовой информации тоже выступают как серьезный ограничитель. В России мы такого, к сожалению, не видим.
И нас часто Украину в этом обвиняют. Мне тоже не нравится Майдан, мне тоже не нравится, когда жгут шины, мне тоже не нравится, когда
людей убивали, тоже
на площадях. Это все очень плохо, но вы абсолютно правы. Если нет никакого другого способа, власти нужно напоминать о том, что есть пределы этой власти, есть границы, которые переступать не должен никто. Это и второе самое важное для Украины, и тут мы тоже созвучны с тем, о чем говорит Михаил Саакашвили, о том, где ресурс, где резерв выхода Украины. Он очень точно отметил, да, проблема войны важна, проблема территории оккупированных важна, проблема Донбасса важна, и их нужно решать как-то. И я думаю, что зря украинцы особенно полагаются на американцев. Я бы на их месте полагался больше на Европу, хотя она находится сейчас в не самой простой ситуации, особенно Меркель. Но решение проблемы не там, Саакашвили абсолютно прав. Решение проблемы в экономическом развитии Украины и в повышении его социальных стандартов.
То есть успех, да?
В успехе Украины экономическом и социальном. И у нее для этого есть все необходимое. Если власть это поймет. Но, к сожалению, я, честно говоря, не вижу того, чтобы те, кому это нужно делать в Украине, понимали примерно путь к этому. Лозунгов много, разговора много, обещаний реформы много. А вот понимание того, что нужно делать, я пока не вижу. И даже наоборот. Вот я один пример бытовой приведу. Вот у меня буквально на днях, там вчера или позавчера, некая моя подруга из моего родного Чернигова, разговаривали с ней. Она преподаватель английского языка, ей уже за 60. Но она продолжает работать, она преподает в школе, она ведет курсы, она берет частные уроки, она неплохо зарабатывает и более-менее держится. Так вот, для нее плата за коммунальные услуги, за ее там 3-4-комнатную квартиру 4000 гривен. Это многократно превышает ее пенсию и то, что платят другие, которые находятся на субсидии, о чем говорил Саакашвили. То есть вот в этом маленьком микропримере, как капельки воды, отражается политическая философия власти в Украине. То, кстати, о том тоже говорил Михаил Саакашвили. То есть сделать человека зависимым от субсидий. Не дать человеку заработать самому, не дать обрести достоинство. И в этом смысле, я думаю, события 2014 года правильно названы революцией достоинства.
Но, кстати говоря, то, что делает Путин в России, сделал за эти годы, это он сделал человека зависимым от государства, сократив долю бизнеса, частного бизнеса, поставив часть его под контроль, часть национализировав и, собственно, сузил возможности людей уйти от государства.
Правда? А в этом было изначальное отличие России от Украины. Когда говорят, что они пошли разными путями, это не потому, что русские хуже или украинцы лучше. А это потому, что две страны стартовали совершенно в разных условиях. Россия с энергоресурсами, которые обеспечивали худо-бедно весь Союз, а Украина стартовала только с людьми.
Украина немножко с транзита все-таки имела этих ресурсов.
Ну, имела немножко, но это не решало проблемы, Михаил, так сказать. Я думаю, что все-таки вот это коренное отличие между стартом, так сказать, оно и определило отличие в дальнейшем пути. Но дальше, вот начиная с этого момента и в будущем, я думаю, что постепенно условия выравниваются. И нам нужно очень внимательно смотреть на Украину, потому что от того, удастся им или не удастся, во многом будет зависеть то, удастся ли нам. Учтем ли мы их ошибки или примем мы во внимание то, где они были правы и где они преуспели больше нас.
Ну, мы, наверное, сейчас вернемся к теме, которая у нас была в начале передачи. Это список, кремлевский список олигархов и чиновников, которые, так сказать, под угрозой очень внимательного рассмотрения теперь будут все на Западе. Ну, а Владимир Путин высказался, что это недружественный акт, что вообще это санкции против 160 миллионов россиян. Целиком все прямо вот от них будут страдать и так далее. Мы решили спросить людей, есть ли какая-то надежда на улучшение отношений США и России.
Можно ли избежать ухудшения отношений России и США?
Этого нужно сделать. Но я думаю, если люди, народ весь будет со стороны России, со стороны Америки более лучше относиться друг к другу, то и правительству деваться некуда будет тоже.
Можно избежать? Конечно, можно.
Что для этого нужно сделать?
Ну, курс менять, власть менять. На потепление международных отношений, на признание каких-то своих, будем говорить, огрешностей. Вот. Но ведь никто же не пойдет на это. Поэтому конфронтация будет продолжаться. Мы будем бороться, что делать.
Они уже совсем плохие. Как можно еще избежать? Я думаю, что нужно адекватно отвечать на все вызовы, которые нам США на сегодняшний день демонстрируют. И все.
Просто людьми надо быть, мне кажется. Не надо слушать всех этих политиков, дебилов. Ну как, не дебилов, дураков. Они просто не понимают, что люди-то все одинаковые. Что там, что там. Надо просто добрее быть друг к другу, мне кажется.
Нужно перестать изолироваться от Запада и от другого мира и идти на контакт.
Ну вот это мнение москвичей. Я хотел бы Виктора Мироненко спросить. Виктор Иванович, ну а как вы вот думаете, вот сейчас есть действительно риски такой конфронтации? Знаете, в России уже шутка это про бомбить Воронеж, да, она, в общем, навязла в зубах, но тем не менее, знаете, за какое-то давление оттуда часто расплачивается то оппозиция, то какие-нибудь политики, то граждане, которым там запретят что-то есть и пить, да. Поэтому вот, да и на украинском поле может развернуться какая-то очередная политическая партия. Вот какова ваша оценка этих перспектив наших?
Михаил, можно я вам напомню один забавный анекдот эпохи перестройки? Он был примерно такой, что пришел отец, глава семьи, домой, а сын ему говорит: папа, ты слышал, что подорожает, повысятся цены на водку? Он говорит: конечно, слышал. Он говорит: папа, ты будешь меньше пить? Он говорит: нет, вы с мамой будете меньше кушать. Желание разбомбить Воронеж, в кавычках, или, извините, отреагировать, так сказать, на какие-то обиды извне.
Ударить по иностранным агентам НКО.
По иностранным агентам. Но мы это наблюдали уже не один раз за последние годы. Увы, к сожалению, этому соблазну наша власть поддается очень и очень часто. А на самом деле ситуация, понимаете, мы часто шутим по этому поводу, мы иронизируем немножко, мы как-то облегченно все это воспринимаем, но и у меня в памяти хорошо стоят дни вот той конфронтации, советской, поздней. И, честно говоря, холодная война, когда я сравниваю ту ситуацию и эту, когда я смотрю на Украину, смотрю на то, как развиваются события и что там происходит в Минске и возле Минска, и вот сейчас вокруг санкциями и всем остальным, Михаил, я вынужден констатировать и обращаюсь к людям говорить: люди добрые, опомнитесь, мы колеблемся на грани войны, мы находимся в полушаге. Любая провокация какая-нибудь, где-нибудь на Керченском мосту или еще где-нибудь, может обернуться широкомасштабным конфликтом. Я боюсь того, что то, чем была Западная Европа весь 20 век и привела к двум мировым войнам, как бы сейчас этим не стала Европа Восточная. Для меня есть один вывод, который я сделал для себя из 10 лет изучения российско-украинских отношений, их эволюции в последние годы. Вывод простой и категоричный. Я понимаю, что это звучит, может быть, несколько идеалистически, но я в этом убежден. Нам, правительству и России, и Украины, да, властям, нужно соблюдать одно правило. Если какое-либо политическое действие или какое-либо политическое решение может нанести ущерб, я уже не говорю о том, чтобы посеять вражду или привести чуть ли не к войне между Россией и Украиной, от него нужно отказаться, чем бы оно ни мотивировалось. Потому что оно противоречит национальным интересам и России, и Украины. Его читать можно в разные стороны. И я думаю, то, что беспокоит сегодня американцев, помимо их личных интересов национальных, они у них есть, они их преследуют, это понятно. Это то, что они, конечно, я не думаю, что заинтересованы в том, чтобы Россия и Украина начали быстро развиваться. Но они боятся вспышки, очень серьезной вспышки на Востоке, которая может привести к войне. А вот этого не хочет никто.
Спасибо. Я благодарю Виктора Мироненко и Михаила Саакашвили, которые были участниками передачи «Лицом к событию». И вел ее Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.